Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос Спаситель осуществляет наше спасение своим Боговоплощением, схождением в мир, крестной жертвой, своим воскресением из мертвых, то это происходит в определенный момент истории развития человечества, человеческой цивилизации, и фактически окружающий мир тогда, он был весь языческий. Рим, конечно, обладал уже определенной мощью, но сама евангельская история фактически осуществляется в такой цивилизационной периферии в Израильском царстве, которое было полностью подчинено римскому протекторату, и в таком общественно-государственном отношении, политическом, в общем, не имело никакой особой мощи и значения какого-либо серьезного для тогдашних исторических каких-то значимых процессов. Одновременно с этим Израиль, безусловно, оставался богоизбранным народом, и это было фактически единственное такое общество, единственное царство, которое этому единобожию было подчинено промыслом Божиим именно для того, чтобы могло наше спасение осуществиться. Проще говоря, чтобы было кого самому Господу воспринимать человеческое существо от Пресвятой Богородицы и Девы Марии. Но вот когда Христос воскресает, а ведь сама драма евангельской истории, крест Христов, это еще и следствие того, что Израиль не принимает своего истинного царя, отвергает истинного Мессию таким парадоксальным и действительно драматическим образом. Когда Христос воскресает, то с точки зрения чисто рациональной, если так посмотреть на закономерности вообще того, что происходит в истории, коль скоро он является только своим ученикам воскресшим, не так уж многим людям-то, именно тем, кто его любит, то с точки зрения такой чисто обыденной, рациональной, этого, наверное, могло бы быть недостаточно, чтобы весь мир в той или иной степени потом подчинился проповеди о Христе воскресшем, об истине во Христе, чтобы эта проповедь прозвучала во всемирных масштабах. Вот если бы Христос явился всем воочию, что вот он победил смерть и воскрес, тогда вот, наверное, с такой рациональной точки зрения было бы и все как раз-таки как должно. Человечество было бы поставлено перед фактом воскресения и победы над смертью, и тогда человеку ничего не оставалось бы как бы подчиниться этому. Но с точки зрения божественного промысла это означало бы понудить всех людей, живших тогда на земле, к вере и к приятию воскресения Христова, что Богу не угодно. Богу угодно, чтобы человек свободно принял истину спасения от греха и смерти во Христе по ответной любви ко Христу. И вот, тем не менее, проповедь о воскресении Христовом в апостолах уже имела такую силу, что постепенно, понемногу, потихоньку в границах Римской империи и за ее пределами стали появляться верующие во Христа, христианские общины, христианские семьи, те, кто действительно Господа прославляли, собирались регулярно за Евхаристией, причащением тела и крови Христовыми, и которые начали эти люди, христиане первые, вслед за апостолами, вместе с апостолами, влиять на окружающую жизнь и окружающее общество, идолопоклоннические, языческие, начиная еще с самих иудеев от Иерусалима. Ну, из Иерусалима первые христиане быстро ушли, потому что начались гонения, и там первая община, она была не такой уж многочисленной. Язычники очень скоро стали гораздо более многочисленными. И на смену апостолам приходят мученики, которые уже особым образом, хотя и сами апостолы в большинстве своем закончили свою жизнь мученически, Но последующие мученики вот первых веков, включая начало IV века, потому что одни из самых ожесточенных гонений были еще и в начале IV века, в конце III и начало IV при императоре Диоклетиане и его сподвижниках, который, кстати говоря, был не таким уж плохим императором, но парадокс в том, что даже не самые плохие императоры, которые старались как-то привести дела в порядок, в наилучший, универсальный внутри Римской империи, они часто и устраивали гонения на христиан, потому что христиане выглядели смутьянами. Они восставали против общественного порядка по той простой причине, что этот общественный порядок включал в себя обязательное поклонение идолам, в том числе обожествляемому императору, а воздавать божественные почести идолам и императору с точки зрения христианина было, в общем, невозможно, потому что это означало предать Христа. Потому что никто не достоин божественных почестей, принесения жертв соответствующих, кроме самого Господа. А язычники, они как раз были такими вполне корректными, вот, такими политкорректными в отношении чужих верований, готовы были принять любые божества в свой пантеон, как-нибудь там переименовать, если что, подправить, в общем, привести в некое соответствие. Но ко всем покоряемым народам, ко всем божествам этих покоряемых народов было такое в плане религиозном, идолопоклонническом, толерантное отношение. Это была часть политики Рима, который таким образом вот старался быть универсальным для всех народов, которые в границы Рима входили. Но тут до императора Константина христиане начинали рассматриваться как такими политическими общественными бунтарями, потому что покушались на основы, на которых вот этот языческий такой идолопоклоннический универсализм-то держался. Но вместе с тем христианские мученики, они сумели победить языческий мир, языческое миропонимание, потому что язычество, оно все-таки не давало человеку окончательный ясный ответ на тот самый главный вопрос, а что человека ждет в вечности. Вопрос, можно сказать, об истине. Язычество было по-своему религиозно, не отрицало, естественно, существование некого загробного мира и загробной участи, но, правда, в отношении вот именно загробного-то пути, загробной участи было много неясностей. У разных языческих систем были разные насчет толкования, видения, но в большинстве своем они были не очень оптимистичными. Вот эти все мегалитические строения, которые до сих пор на Земле еще существуют, древнейшие, они ведь как раз происходят, там и пирамиды, и другие всякие эти Стоунхеджи там и прочие, которые впечатляют вообще своими масштабами, вот размерами, технологиями. Для чего они нужны-то были? А это во многом как раз-таки были великие стройки с прицелом на то, чтобы как-то по смерти довольного народа во главе с царем тем или иным как-то, в общем, оптимизировать, выражаясь современным таким уже и вульгарным даже языком, вот, как-то улучшить, как-то проблемы с этим связанные постараться преодолеть, можно сказать, какую-то очередную маленькую Вавилонскую башню построить, чтобы взойти на небо хотя бы уже после этой жизни. Несмотря на то, что, конечно, язычество, оно прежде всего было направлено на то, чтобы магическим и идолопоклонническим образом обеспечить вообще существующий миропорядок, чтобы он окончательно в какой-то хаос не канул. Такая двоякая, по меньшей мере, цель ставилась. Вот, в магии, в принесении жертв, в попытках задобрить духов тех или иных богов с ними, идолами, с идолами наладить отношения. Но в том числе и вот эти вот удивительные по-своему мегалитические сооружения, они тоже ставили такую довольно существенную цель как-то с загробными путями, в общем, разобраться. Это еще с древности повелось, с первобытных времен. Это как иногда такие достаточно светские, атеистические ученые говорят, вот культ предков, почитание духов умерших. Ну, почитание, почитание, да, ну, как-то это, да, ну, понятно, да. И любой человек как-то склонен почитать своих там предков и так далее, родителей, родственников, о ком еще память есть, вот. Ну, как-то это ничего особенного. А на самом деле, такие более серьезные ученые-то говорят, что не просто было изначально почитание, это было еще попытка обезопасить самих себя от вторжения духов предков в эту земную жизнь, чтобы они сюда не лезли, так сказать, и не мешались, и какого-нибудь вреда не принесли. Потому что было ясное осознание, что вообще с этими духами шаманизм это вполне хорошо себе осознает, не так все просто с этими духами. Надо их там задабривать, надо там, в общем, как-то их увещевлять, надо там с ними что-то порой или бороться, или им там, да, приношения, или магические формулы, или какие-то особые погребальные обряды, или погребальные особые сооружения, жилища, так сказать, для вот, усопших их душ, чтобы они не мешали вообще, вреда какого-нибудь не принесли. Не просто там какое-то такое вот почитание. То есть, на самом деле, язычество, оно в разных системах и до сей поры, вот если почитать о даже еще ныне существующих народах, там, например, Крайнего Севера, там манси какие-нибудь, которые не обрусели окончательно, а еще какие-то сохраняют свои вот, культовые, шаманистские такие обычаи. Ой-ой-ой, там на самом деле такая жуть, по большому счету, вот, которая где-то там до сих пор еще скрывается в местностях, где и храмы толком не строились там на Крайнем Севере. Но это так, конечно, к слову, но это интересная тема. И вот характерно, что как раз-таки древние мученики, они язычников победили еще и тем, что у христиан было совершенно ясное осознание того, что победа над смертью действительно совершена. Не надо никакие пирамиды строить, не надо никаких хитрых магических обрядов. Вот Христос, Бог, который стал человеком, Он пришел ради нашего спасения, и своим воскресением смерть побеждает, как и несовершенство и греховность человеческой природы в нем побеждена. Все. Ничего не надо мудрить. Надо прийти с ним в общение, стать членом церкви, и впереди тогда действительно открывается абсолютная блаженная вечность в совоскресении, грядущем со Христом. И вот первые христиане, мученики, вообще мы, христиане, должны жить именно с такой уверенностью. Потому что мученики, они вменили, как правило, свою земную жизнь, земные блага, можно сказать, само свое тело отдавая на мучение, ни во что, не просто так, ради каких-то абстрактных идей, а ради совершенно реальной живой убежденности, благодаря живому же опыту общения со Христом, что вот действительно истина, она в их жизни осуществляется, и победа над смертью осуществлена. И все вот это земное, оно, как говорится, проходящее все равно в любом случае. И не стоит оно того, чтобы отрекаться там от Христа. Как говорится, рядом со Христом оно в этом смысле не стоит, потому что все прах и тлен. Это и действительно так. Жизнь любого человека, она включает в себя, конечно, разные периоды. Более благополучные, менее благополучные. Человек здоровый, он себя ощущает совсем иначе. А человек серьезно болящий, у него мироощущение уже тогда совсем другое. Вот. А все равно заканчивается очевидным образом смертным часом и могилой, но не могилой, а судом Божиим, вхождением в жизнь вечную. Вот что главное. То есть, на самом деле, кому чего Господь не судил бы в этой жизни, более жизнь успешную, менее успешную, более благополучную, менее благополучную, более здоровую, менее там, здоровую, это вообще-то на самом деле не может служить критерием истины. Это не является чем-то истинным, потому что все равно все в той или иной степени будем болеть, все равно все рано или поздно умрем без всякого исключения. А значение имеет, с чем мы к этому часу смертному придем, а если какие-то нам испытания на долю выпадают, болезни, надо наоборот научиться принять их без ропота, а с верой именно в Господа. Тогда это может, как говорится, в своем роде и в мученичество спасительное тоже вмениться. Потому что на самом деле очень много именно зависит от нашего восприятия всего того, что нас окружает и что с нами происходит. По вере это или не по вере. То есть Христа ради мы живем или ради только стяжания земных благ. Вот. А если живем, стараемся, желаем жить Христа ради, тогда надо действительно этому стараться учиться. И для этого нам дано множество примеров, начиная с самых первых святых апостолов, мучеников, и до наших дней это примеры совершенно реальные, конкретные, живые, которые действительно могут нас очень многому научить нашего же ради спасения. Господи, помоги нам в этом. Аминь.